Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В России и за ее пределами расширяется кампания в защиту Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Москве открылся процесс по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Белорусская оппозиция формирует новую стратегию политических действий. Таковы главные темы дня вторника, 11 января, по версии «Радио Свобода». Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Подкомитет Европейского парламента по правам человека обсудил приговор, вынесенный в конце минувшего года в Москве бывшим руководителем компании ЮКОС Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Участники дискуссии вновь напомнили, что ЕС ожидает от России соблюдения ее международных обязательств в области защиты прав человека. В минувшем году Европейский парламент рассматривал доклад о правах человека, один из разделов которого был посвящен ситуации с бывшими владельцами компании ЮКОС. Готовил этот документ член Европарламента, литовский политик Лайма Андрикены. С ней беседует корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Елена Петерс.
Европарламент сказал свое мнение еще до того, как начали читать приговор. Принял резолюцию о годовом отчете, который я делала, о правах человека в мире. Один параграф говорит о деле Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Формулировка этого параграфа довольно жесткая. После этого состоялось первое заседание подкомитета по правам человека. Выступила одна из адвокатов Ходорковского. Она рассказала о самом приговоре, какие меры будут предприняты защитой, адвокатами. Некоторые мои коллеги предложили запретить въезд на территорию Евросоюза людям, которые причастны к этому сфабрикованному и очень политизированному делу и приговору. Такие предложения вчера прозвучали во время заседания. А какие меры будут предприняты, я не буду спекулировать.
Насколько тверда решимость европарламентариев свою позицию проявить? Как вам кажется?
Мне то, что кажется. Я знаю настроение в Европарламенте. Я знаю, какие были предложения, когда я готовила свой доклад о правах человека, в том числе о России, о положении прав человека в России. То, что я предложила, в конце концов, это уже был компромисс. Россия ведь это стратегический партнер Евросоюза. Очень важно. Стратегическое партнерство обычно основывается, оно строится на общих ценностях. Общие ценности – это демократия, это права человека, верховенство права и так далее. Да, нам интересно слышать декларации о модернизации, о стратегическом партнерстве, о демократии. Наряду с этим нам не менее важно, а более важно видеть, как это все внедряется на практике, в жизни. И когда мы слышим, что 31 декабря арестовывают Бориса Немцова, который уходит из митинга, для которого даже санкция не нужна была никакая. И об этом говорит 31-я статья Российской Конституции. И его держат арестованным и выносят приговоры не только его одного, арестовывают и других. Ходорковского, Платона Лебедева. Слышим, чем это закончилось. Знаете, это трудно сопоставить. Невозможно с декларациями модернизации, демократизации и так далее. И действия Еврокомиссии и Евросоюза будут зависеть от того, что на самом деле будет происходить в России на деле, в жизни. Политической точки зрения этот приговор – большой-большой проигрыш для самой России. Для имиджа России, которая старается модернизироваться, которая хочет показать себя как страна демократическая. И я надеюсь, что в России многие, большинство это понимают.
Говорила член Европейского парламента от Литвы Лайма Андрикене. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Европейский парламент может обсудить приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву на своей сессии, которая откроется в Страсбурге на следующей неделе. Об этом и о реакции депутатов Европарламента на решение Хабаровского Хамомического суда «Радио Свобода» сообщила председатель подкомитета Европарламента по правам человека Хейди Хаутала. С ней беседовал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Как только вынесение приговора состоялось, мы в подкомитете по правам человека решили провести заседание с обменом мнений по этому вопросу. Европарламент и все структуры Евросоюза очень внимательно отнеслись к этому приговору и считают его подрывающим любую надежду на установление торжества закона в России. Во всех заявлениях, которые были сделаны и членами Европарламента, и представителями комиссара ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон, было сказано, что это показывает полное отсутствие независимого правосудия и насмешку над идеей верховенства закона.
Одна из ваших коллег, депутат Европарламента от Эстонии Кристина Ойюланд, предложила ввести санкции против тех, кто участвовал в процессе против Ходорковского и Лебедева и способствовал вынесению очень сурового приговора. Как вы относитесь к возможности таких санкций?
Эта идея действительно получила распространение среди моих коллег и серьезно обсуждалась. У меня еще нет сложившегося мнения по этому поводу, но мне кажется, что над такой возможностью нужно серьезно подумать. Европарламент, как известно, уже обсуждал возможность применения санкций к тем, кто был вовлечен в цепь событий, повлекших за собой смерть в тюрьме юриста Сергея Магнитского. По поводу приговора Ходорковскому пока еще рано говорить, что потребует Европарламент. Но я уверена, что поскольку на следующей неделе состоится сессия Европарламента, то на ней, скорее всего, будут дебаты по этому вопросу в присутствии всех депутатов. И будет обсуждаться, предложим ли мы какие-то конкретные меры. И я хотела бы добавить, что при высоком внимании к приговору Ходорковскому и Лебедеву в тени этого события остались жесткие меры, примененные в России против мирных демонстраций в защиту свободы собраний. Это невероятно, что бывший вице-премьер Борис Немцов был заключен в тесную камеру без окон, и два дня ему не выдавали ни одеяла, ни матраса для сна, и что он и другие активисты оппозиции получили за свое выступление до 15 суток. Если сложить все это вместе, то у Европарламента есть реальная необходимость обсудить то, какие перспективы есть у так называемого стратегического партнерства России и ЕС в свете всех этих последних событий. Так что речь не только о приговоре Ходорковскому, который, впрочем, и сам достаточно скандален.
Но Европарламент – это еще не весь Евросоюз. Как вы считаете, что бы мог сделать ЕС в целом, чтобы помочь демократии в России?
Моя идея заключается в том, что Евросоюз должен оказывать гораздо большую поддержку демократической оппозиции в России, так как эти люди разделяют наши идеи. И это просто выглядит насмешкой, когда российские чиновники жалуются на то, что мы обсуждаем ситуацию в России и говорят, что просто не имеем права это делать. Так почему не общаться и не помогать активным и знающим людям, которые как раз готовы с нами обсуждать эти проблемы? Так что мой вывод заключается в том, что мы должны оказывать им гораздо большую поддержку, и что господа Немцов, Касьянов и другие активисты смогут приехать к нам, чтобы поговорить о перспективах выборов 2011-2012 годов, о том, как обеспечить нормальное отношение к оппозиции и хотя бы какую-то свободу средств массовой информации в ситуации, когда будет происходить подготовка к выборам.
Данила Гальперович беседовал с европейским парламентарием, председателем подкомитета по правам человека Европейского парламента Хейди Хайтала. Радио «Свобода» уже сообщало о том, что в России разворачивается общественная кампания поддержки Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Подписи под требованием освободить бывших совладельцев компании «ЮКОС» поставили 35 тысяч человек. Может ли эта кампания международное давление на Россию заставить власти в Кремле изменить судьбу опальных бизнесменов? Корреспондент «Радио «Свобода» Елена Поляковская продолжит тему.
Вечером 10 января на заседании подкомитета Европарламента по правам человека депутаты обсудили возможность введения визовых и экономических санкций против российских чиновников, причастных к вынесению обвинительного приговора по второму делу Ходорковского и Лебедева. Будут ли приняты Европарламентом реальные санкции против российских чиновников, станет известно в конце января. Социолог, директор Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге Элла Паниях не думает, что возможные последствия для российских чиновников что-то изменят в деле Ходорковского и Лебедева, но в дальнейшей практике российского судопроизводства это может сыграть определенную роль.
заказчики процесса являются слишком упрямыми, злопамятными людьми, чтобы поддаться на шантаж, который адресован не им. Они сумеют продавить фигурантов, доказать им, что немилость сверху играет несколько большую роль в их жизни, чем возможность выехать в Европу. Но мне кажется, что это может оказать очень большое влияние на приведение элиты в чувство. А ощущение исполнителей не в этом процессе, а вообще. Вот таких же судей по всей стране, которые сажают людей, не думая и не дожидаясь звонка сверху, просто потому что посадить проще, чем не посадить. У них станет меньше ощущения, что это вообще ничем не кончается для них. Это наша задача – сделать так, чтобы так вести себя в стране было невозможно. Все, чего мы можем ожидать от совершенно посторонних людей, которых просто стошнило при виде вот такого поведения, это что они сделают, чтобы так себя вести было чуть-чуть менее выгодно. Они это сделали, спасибо им.
Реакция на приговор по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева созрела и внутри страны. Программу борьбы за их освобождение сформулировал писатель Борис Акунин. Народная артистка России Наталья Фатеева среди тех, кто неоднократно выступал за освобождение Ходорковского и Лебедева. Она готова подписать письмо в их поддержку, однако считает, что вряд ли это сможет заставить власть прислушаться к общественному мнению.
Из моего опыта, прошедших вот этих лет и последнего времени, я понимаю, что в нашей стране некому писать, потому что обращаться к тем, кто устраивает вот эту вот чудовищную жизнь в стране, где нет ни суда, ни права, произвол, круговая порука, к ним обращаться – это бессмысленно. Мы должны, по-моему, обращаться друг к другу, чтобы прекратили сидеть и думать только о своих благах и материальных ценностях, потому что я не вижу, за исключением некоторых людей, единицы, которых это волнует. Остальные как-то окопались в своих квартирах, делают какие-то свои дела. Поэтому кому обращаться здесь?
Среди тех, кто появлялся в здании Хамовнического суда, был и народный артист России Игорь Ясулович.
Я знаю только, что ощущение несправедливости происходящего, оно заставляет как-то шевелиться и делать какие-то телодвижения. И в конце концов, пускай власть придержащие решают, важно им услышать мнение людей или не важно, есть этот диалог с людьми или нет диалога. Вот мы и будем знать, слышит нас, не слышит нас. Поэтому задумываться о том, даст это какие-то плоды или нет, неправильно. Есть какое-то чувство справедливости, желание милосердия, понимание того, что это плохо отражается на климате нравственном. Если человек, ну, скажем, был повинен в чем-то, так он уже свое получил. Что же так немилосердно надо втаптывать? Это говорит в первую очередь плохо не о человеке, которого судят, а о тех, кто судит. А я был на этом процессе, я видел позор это.
О своей позиции в отношении второго дела Ходорковского и Лебедева заявляли и другие знаменитые артисты. Лия Ахиджакова, Сергей Юрский, Татьяна Друбич, Оксана Мысина, режиссер Владимир Мирзоев. Перед оглашением второго приговора письмо президенту Медведеву написали рок-музыканты, среди которых Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Константин Кинчев, Владимир Шахрин. Число тех деятелей культуры, которые захотят подписать очередное письмо в защиту Ходорковского и Лебедева, будет расти, считает Игорь Ясулович.
Что касается остальных, думаю, что будет увеличиваться количество желающих подписать. Ну, видно, как все меняется, меняется отношение к этому. Когда был первый процесс, понимаете, никто ничего не говорил, все были заняты своими делами. А сейчас, ну, очевидность несправедливости происходящего как-то заставляет людей относиться к этому несколько иначе.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева подали краткую кассационную жалобу. Из-за длинных новогодних и рождественских каникул защита бывших руководителей ЮКОСа до сих пор не получила на руки текст приговора. Поэтому скорого рассмотрения дела в кассационной инстанции Мосгорсуде, по словам адвокатов Ходорковского и Лебедева, ждать не стоит. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Реакцию Запада на приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву обсуждают адвокат Вадим Клювгант, депутат Европарламента Александр Мирский и экс-директор программ фонда «Открытая Россия» Александр Сапсук.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника. 11 января. Дело об убийстве адвоката Станислава Маркелова и корреспондента «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, застреленных в центре Москвы 2 года назад, рассмотрят присяжные. Это требование обвиняемых в совершении преступления Никиты Тихонова и Евгении Хасис. По закону суд был обязан удовлетворить их прошение. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О намерении добиваться суда присяжных для своих подзащитных адвокаты Никиты Тихонова и Евгении Хасис заявляли еще во время предварительного следствия. По мнению адвокатов, следственная бригада, разбираясь в этом деле, использовала незаконные методы, оказывала давление на подозреваемых. И именно под давлением, по словам адвокатов, Тихонов, которого в прокуратуре считают непосредственным убийцей Маркеловой и Бабуровой, на первоначальном этапе давал признательные показания. Евгения Хасис, ее привлекли как пособницу, последовательно отрицала свою вину. Защита убеждена, только присяжные смогут объективно разобраться в деле, говорит адвокат Евгений Хасис Александр Васильев.
Это мы не требовали. Это нам, в общем-то, не интересно. Нам гораздо интереснее, чтобы дело побыстрее начало рассматривать коллегия присяжных заседателей. И тогда уже будет видно. Присяжные решают вопрос доказанности или недоказанности того или иного факта, не вторгаясь в сферу юриспруденции. А вопрос доказанности или недоказанности факта любой человек решает на дню по 10 раз. Я не думаю, что здесь присяжные хоть в чем-то будут уступать профессиональным судьям. А отдать юридическую оценку тем или иным вопросам – это задача профессионального судьи. Эти вопросы они будут решаться без участия присяжных.
По версии следствия, Тихонов убил адвоката Станислава Маркелова, известного своим участием в громких судебных процессах, в том числе связанных с защитой интересов антифашистов, исходя из националистических убеждений. Поэтому в феврале прошлого года обвинение Никите Тихонову было переквалифицировано на убийство, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. Анастасия Бабурова стала случайной жертвой. Ее убили как свидетеля преступления. Следствие считает, что гражданская жена Тихонова, Евгения Хасис, следила за Маркеловым накануне его убийства. Ее адвокат Александр Васильев убежден, в материалах дела нет доказательств, подтверждающих эту версию.
Я считаю, материалы собраны тенденциозно, безграмотно. Ряд доказательств, на которые ссылается обвинение, вообще вызывают очень серьезные сомнения в достоверности и допустимости. Поэтому здесь для защиты широчайшее поле для творчества.
Адвокат потерпевших, родители Анастасии Бабуровой, Владимир Жеребенков, напротив, убежден, в деле достаточно доказательств, которые позволяют присяжным вынести обвинительный вердикт Тихонову и Хасис.
Потерпевшие считают, что любой суд должен признать их виновными, в том числе и присяжные заседатели. Поверьте мне, наши присяжные заседатели, я не раз в этом убеждался, достаточно мудрые люди. Если доказательства представлены грамотно и профессионально собраны, ну, будет вынесен обвинительный вердикт. И присяжные считают, что именно обвинительный вердикт и будет вынесен. Я считаю, что следствие было проведено достаточно грамотно и профессионально, и суду представлена совокупность доказательств, свидетельствующая о том, что именно убийство адвоката Маркелова журналистки Бабуровой совершило Тихонов и Хасис.
Российские судьи часто закрывают процессы, связанные с разбирательствами по преступлениям, совершенным на почве ксенофобии, мотивируя это необходимостью обеспечить безопасность участников процесса. Адвокат семьи Бабуровых Владимир Жеребенков надеется, что в данном случае слушания пройдут в открытом режиме. Во всяком случае, ни одна из сторон не просила иного.
Ни одна из сторон, ни защита, ни обвинения, в том числе и представители потерпевшей стороны, не заявляли ходатайство о закрытии процесса. Стоял вопрос, вот в рабочем порядке обсуждали, что нежелательно присутствие вот телевизионщиков, то есть операторов с видеокамерами, по техническим причинам зал небольшой, и это будет просто мешать процессу и сковывать будет подсудимых и свидетелей, когда они будут давать свои показания. А в отношении журналистов и других желающих, ну как зал будет позволять, вместимость его. Суд ищет истину при помощи двух сторон, и вот именно обе стороны за открытие процесс, чтобы он прошел в открытом режиме.
Адвокат Станислав Маркелов и корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова были убиты в центре Москвы 19 января 2009 года. Тогда Станислав Маркелов проводил пресс-конференцию по поводу условно-досрочного освобождения Буданова, которое состоялось накануне. Адвокат был недоволен решением суда и не исключил, что обжалует его в Европейском суде по правам человека. Около 2 часов дня после пресс-конференции Станислав Маркелов Маркелов вышел из здания в сопровождении внештатного корреспондента «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Убийца поджидал адвоката у входа в подъезд. Он прошел за Маркеловым несколько десятков метров и выстрелил ему в затылок. Анастасия Бабурова попыталась схватить убийцу за пистолет, и тогда он выстрелил и в нее. Пуля попала девушке в голову, она умерла уже в больнице. Отбор коллегии присяжных, который предстоит рассмотреть дело об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, назначен на 27 января. Суду предстоит утвердить кандидатуры 12 основных и как минимум двух запасных присяжных, которых отберут из 60 кандидатов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
С родителями Анастасии Бабуровой, они живут в Севастополе, связался корреспондент Радио Свобода в Крыму Валерий Балаян.
За несколько дней до того, как подозреваемые стали обвиняемыми, на сайте rosbalt.ru появилась большая статья «Вся правда об убийстве Станислава Маркелова», в которой впервые увидели свет некоторые материалы по происхождению явно исследственного дела Тихонова и Хасис. Вокруг этих материалов в интернете развернулась бурная полемика, как в антифашистской, так и в нацистской среде. Отец Насти Бабуровой внимательно наблюдал за этим.
Эти фашисты пишут, что... А им не нравится эта статья, что, мол, она написана для того, чтобы, что, может быть, прочтут эти заседатели, убедятся, что, мол, действительно так все и было. Но написано все как есть, по-моему, так.
Лариса Ивановна Бабурова, мама Насти, считает, что приговор суда с учетом тяжести содеянного и общественного резонанса этого дела должен быть максимально суровым.
Ну, мы на суд поедем, конечно. На справедливый суд, я надеюсь. Намеренное убийство для нескольких человек на идеологической основе, хранение оружия, ношение оружия, воспользовался незаконно оружием. Я считаю, что этот человек заслуживает пожизненного заключения. И никакого снисхождения. И ни на день, ни на два, ни на год, и не на 10 лет, а пожизненно. Лучше, если суд будет открытым, потому что пресса будет присутствовать, какие-то дополнительные источники показаний, возможно, будут или свидетельства на суде.
Что обвиняемые и друзья фашисты оказывают влияние на присяжных заседателей до начала суда. Будут стараться их купить, а если отказываешься принимать деньги, то они пообещают, что мы тебя убьем.
Родители Насти внимательно следят за массовыми выступлениями футбольных фанатов, которые разворачивались в Москве в течение декабря прошлого года.
Куда движется мир, просто становится страшно. Из-за того, что фашисты побеждают антифашистов легко и просто, потому что фашисты вооружены, а антифашисты нет.
Как выяснилось, никакой повестки или телеграммы с вызовом потерпевших на предварительное заседание суда они не получали. Адвоката до сих пор тоже у них нет.
Все эти фашисты пишут, что он вообще никого не убивал, что зря на него все это наговаривают. Национализм и фашизм развивается усиленными темпами, вся страна этим охвачена, и власть не может справиться с ним. Будет суд, там вокруг суда будут толпы фашистов.
Может быть, вообще не надо в эту Москву ездить. Пусть они живут как хотят. Пусть вообще никакие иностранцы туда не ездят. И мы, если поедем на этот суд, это будет наша последняя поездка в Москву.
Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
Время свободы продолжим после объявлений краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дом с людьми продан по сходной цене. Видеорепортаж Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Пиантковский о трагедии в Аризоне.
В блогах Свободы.
Анна Качкаева. Ради чего пил Владимир Путин?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Москве 20:30.
Радио Свобода. Новости.
На Манежной площади в Москве, по последним данным, задержано около 50 человек, в том числе лидеры ряда националистических движений. Милиция перекрыла Манежную площадь в связи с сообщениями о намерении националистов провести там несанкционированную акцию. Дело обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой будет рассматривать суд присяжных. Заседание суда будет открытым. Отбор коллегии заседателей назначен на 27 января. Тверской суд Москвы завтра рассмотрит апелляционную жалобу сопредседателя оппозиционного движения «Солидарность» Бориса Немцова на судебное решение о его административном аресте. Об этом Интерфаксу сообщили адвокаты оппозиционного политика и пресс-секретарь суда. Новосибирский суд сегодня признал законным возбуждение уголовного дела против художника Артема Лоскутова. Таким образом, суд отклонил жалобу адвокатов одного из организаторов неформальных первомайских шествий-монстраций. Минский городской суд во вторник оставил экс-кандидата в президенты Беларуси Владимира Никлеева под арестом. Данное решение обжалованию не подлежит, сообщил Интерфаксу адвокат Никлеева. Президент США Барак Обама сегодня посетит штат Аризона, где 8 января были убиты 6 человек и 14 получили ранения, в том числе член Конгресса от демократов Габриэль Гиффордс. Она была ранена в голову, ее состояние остается критическим. Слушания об экстрадиции основателя веб-сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа из Великобритании в Швецию пройдут 7-8 февраля. Ассанжа обвиняют в Швеции в сексуальных преступлениях. Он был арестован в Лондоне 16 декабря и впоследствии выпущен на свободу под залог. В Грузии в результате взрыва на военной базе в Карцнесе погибли, по уточненным данным, 4 человека.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день вторника, 11 января. Вот главная тема второй половины часа. Белорусская оппозиция формулирует новую стратегию политических действий. Общественность в Санкт-Петербурге выступает за сохранение литературного дома на Невском проспекте. В состоянии представителя Аризоны в Конгрессе США Габриэль Гиффордс, раненый в результате нападения злоумышленника, появились слабые признаки улучшения. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Делегация белорусских оппозиционных политиков в эти дни совершает поездку по странам Европейского Союза, разъясняя ситуацию в своей республике представителям правительств и внешнеполитических ведомств. После подавления Александром Лукашенко выступления народного протеста в Минске 19 декабря и репрессий в отношении активистов оппозиции, в том числе бывших кандидатов в президенты страны, оппоненты режима, оставшиеся на свободе, заявили об организации широкого единого движения протеста, объединившегося под лозунгом «Реформ». О задачах этого движения и переговорах белорусских политиков с представителями европейских правительств я беседую с одним из лидеров оппозиции, бывшим председателем Верховного Совета Беларуси Станиславом Шушкевичем.
У нас есть достаточная структура объединения, но здесь мы решили высказать позицию, как мы все понимаем, что произошло в Беларуси и почему. И оказалось, что все мы согласны. А что касается предыдущих объединений, простите, то прямолобое объединение, которое нам советовали сделать, выдвинуть одного кандидата, сконцентрировать все силы и, в общем, потратить все силы на выдвижение этого кандидата, споря, кто лучше, кто хуже, совершенно не подходило в наших условиях. Поэтому мы выдвинули очень много кандидатов. Но, заметьте, никто против никого не выступал. Редкие были случаи, когда было маленькое, может быть, там озлобление личное. А так все шли единым фронтом. И в наших условиях, когда, в общем-то, полный запрет масс-медиа свободны, когда полный запрет электронных масс-медиа в Беларуси, у нас получилось, что, во-первых, десяток кандидатов в президенты и, в общем-то, сотни их доверенных лиц ездили по Беларуси и объясняли, что происходит. Я тоже доверенное лицо кандидата Санникова. И, вы знаете, я с ним много ездил, и мы покрыли, как говорится, всю Беларусь. Мы убедились, что сторонников Лукашенко очень мало. Мы понимали, что победим. И мы победили. Мы выиграли эти выборы. То есть демократические силы набрали больше голосов, чем Лукашенко.
А если я скажу, что вы проиграли? Диктаторскими методами Лукашенко прихлопнул всю демократическую и недемократическую оппозицию, и все молчат. Европа молчит, Россия молчит. Где же победа?
Понимаете, в чем дело? Во-первых, мы победили. Это данные экзит-пула, это данные социологических исследований. На площадь вышло 50-70 тысяч человек. Они заняли всю территорию от Октябрьской площади до Дома правительства. Ни одного бесчинства, ни одного грубого поступка, ни одного грубого слова. А дальше, да, Лукашенко применил акцию спецслужб. В общем-то, пользуясь поддержкой Европы, как вы сами правильно сказали, потому что Европа из этого волка хочет сделать вегетарианцев. Я надеюсь, что хотела, но я сейчас вот езжу по Европе и боюсь, что она по-прежнему хочет, потому что почему-то Европа не может себе представить, ну, кроме таких стран, как Чехия, Польша, она не может себе представить, что может быть такой маразм в государстве на самом высоком уровне. Что, понимаете, человек может пренебрегать всеми нормами, всеми правилами, всеми законностями. Может натравливать на беззащитных, безобидных детей, стариков и молодежь, болванов, дубинками в руках, которым сказано «бей, бей, бей», чтобы они, в общем-то, боялись власти. Европа такого представить не может. И поэтому здесь начинаются дебаты. Нам нужно искать иной выход. К сожалению, Россия поступила еще хуже. Сначала, в общем-то, президент на блоге показал, сколь омерзительно, в общем-то, эта фигура во главе нашего государства. И фактически вскрыл все его недостатки. Он солидаризировался с журналистами НТВ, которые это доказали. Он не мог поступить иначе. А теперь, когда Европа не признала выборы, когда он знает, что эти выборы фальсифицированы, но, видимо, какие-то российские внутренние электоральные условия заставили его поздравить Лукашенко с победой.
А правда, что вы предложили ввести российские войска на территории Беларуси?
Вы знаете, это чистый идиотизм. Была передача с вашим Карамурзой, так, замечательным. И я шел по улицам Москвы и участвовал в этой передаче. И когда там начали допекать, что вот права человека, союзное государство, я говорю, господа, так читайте вы, что написано в союзном государстве. Там написано, что если где-то нарушаются права человека, то надо, чтобы другая составная часть реагировала на это. Я говорю, почему-то, когда в Цхинвале вы решили, что нарушают права человека, вы туда ввели войска. А почему вы в Беларусь не вводите войска, когда здесь, в общем-то, нарушаются права человека? И это уже трактовано так. Подлец этот Шушкевич. Он призвал ввести российские войска, как будто эти, в общем-то, ну, понимаете, услужливые журналисты, вот типа там редактора нашей советской Б и прочее, они как будто не понимают, в чем дело. Но они же сатрапы. Они будут лизать пол, лизать места, по которым ходил Лукашенко, потому что иначе их уберут от кормушки. Они перестали быть журналистами, они стали профессиональными негодяями, пропагандистами той идеологии, которая порочна по природе своей.
В чем идеологическая цель вашего визита? Что вы сейчас говорите тем западным политикам, которые с вами встречаются?
Я просто ответил на те приглашения, которые были сделаны. Я просто объясняю, что у нас произошло, и отвечаю на те вопросы, которые были. Но я вместе с тем вижу, что имеет место. Есть очень простая мера. Реакция на те преступления, которые очевидны, например, на терроризм. Не может быть сейчас никаких переговоров с террористами, с государственными террористами во главе с Лукашенко. Должны быть, в общем-то, методы, которыми поступают с террористами. Не вести переговоры, чтобы они выпустили заложников. С ними не должно быть никаких контактов. Без выпуска заложников не должно быть контактов с этой порочной властью, нелегитимной, проигравшей последние выборы.
Станислав Станович, вы уже в политике не одно десятилетие. Через год что будет в Беларуси? Что вам опыт говорит?
В значительной мере это зависит от того, какими будут граничные условия, какова будет окружающая среда. Я не сомневаюсь в том, что на юге у нас будет, наверное, нейтралитет, на западе у нас будет полная поддержка оппозиции, а что будет на востоке, я боюсь, что и вы не предскажете, потому что там сейчас идет такой процесс, и я говорю это не понаслышке, я был сейчас в России, в Санкт-Петербурге, в Перми, в Москве, я вижу, что там идет политическая структура России по пути белорусизации политической. То есть административный ресурс должен решить все. У вас есть одна КПСС, которая сейчас называется почему-то, в общем-то, «Единая Россия». Если в России будет господствовать, ну, методы КПСС и номенклатурные методы, нам будет очень трудно выпутаться из той ситуации, в которой мы находимся. Но я полон оптимизма, я думаю, что мы выпутаемся.
В вечерней программе «Радио Свобода» продолжение бесед с лидерами и активистами белорусской оппозиции. Сейчас вы слышали мнение Станислава Шушкевича, а гость Ирины Лагуниной в программе «Время и мир» сегодня дочь находящегося за решеткой кандидата в президенты Беларуси Владимира Никляева Ева и один из лидеров общественной кампании «Европейская Беларусь» Виктор Ивашкевич.
Ранним утром я раздвинул шторы и увидел женщину пожилую с маленькой девочкой. Она в руках держала плакат «Литва, прости нас».
Вильнюс, январь 91-го. Всю эту неделю воспоминания о первом предвестнике переворота в СССР. Слушайте программу «Время и мир» в 22 с повторением в час и в 15 на следующий день. Время московское, радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 11 января. Президент США Барак Обама сегодня посещает штат Аризона, где 8 января были убиты 6 человек и 14 получили ранения, в том числе член Конгресса от демократов Габриэль Гиффордс. Она была ранена в голову, ее состояние остается критическим, хотя сегодня утром врачи сообщили о слабых признаках улучшения. По этому делу суд уже предъявил официальное обвинение 22-летнему Джереду Ли Лафнеру. На теме работал корреспондент «Радио Свободы» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Да, понимаю. Это одна из немногих фраз, которую услышали следователи от Джерида Лафнера, обвиняемого в убийстве 6 человек, среди них федерального судьи и покушении на члена Конгресса Гэбриэл Гиффордс. Эта фраза была ответом на вопрос судьи о том, осознает ли он, что наказанием за его деяние может стать смертная казнь или пожизненное заключение. Судья объявил о том, что Лафнер не может быть освобожден до процесса по его делу под залог. Арестованный отказывается отвечать на вопросы следователей. Мотивы его действий, а по словам многочисленных свидетелей, именно 22-летний Лафнер открыл огонь из автоматического пистолета, пока выявляются из рассказов его знакомых и интернетных откровений самого Лафнера. Выясняется, что вопреки первым подозрениям он не принадлежит к радикалам с консервативными убеждениями. Эксперты описывают его манифесты как неклассифицируемую сумбурную смесь нигилистских, параноидальных заявлений по самым разным вопросам. Мало того, 22-летний подозреваемый, судя по всему, алкоголик, злоупотребляющий марихуаной. Его однокурсники в городском колледже говорят, что он отличался крайней психологической неуравновешенностью. Такой образ, как соглашаются сейчас многие, не вписывается в версию крайне правого фанатика, созданную по горячим следам трагического инцидента. Вот что говорит вице-президент американской правозащитной организации Freedom House Арч Паддингтон. Прежде всего, необходимо осознавать, что мы говорим о человеке с, мягко говоря, подорванной психикой, поэтому не нужно, так сказать, рационализировать его действия. К сожалению, этот эпизод еще раз напоминает нам, что подобные люди составляют определенную прослойку нашего общества, и в условиях демократии мы постоянно подвержены риску. Атаки на политиков и политических активистов были не столь уж редким явлением в Соединенных Штатах вплоть до начала 80-х годов. Достаточно вспомнить убийство президента Кеннеди коммунистом, сенатора Кеннеди душевнобольным сирийцем, убийство расистом Мартина Лютера Кинга, покушение на президента Форда и Рейгана, также совершенные психически неуравновешенными людьми. Тем не менее, как вы считаете, сделают ли политики выводы для себя из этого трагического эпизода? Я думаю, в ближайшее время они снизят градус риторики. Что будет дальше, сказать трудно. Страна поляризована. Отношение к реформам, принятым за 2 года президентства Барака Обамы, противоположное со стороны основных групп общества. И такие настроения неизбежно будут отражаться на тоне политических дискуссий. Но на некие скромные перемены можно надеяться. Собеседник Алана Давыдова, профессор Принстона университета Джулиан Зелицер, считает, что политические последствия этого инцидента могут быть более ощутимыми.
Я думаю, республиканцам придется проявить осторожность и дистанцироваться от организаций с крайне консервативными взглядами, имеющих отношение к движению чаепития, которое, в свою очередь, способствовало их победе на выборах в Палату представителей. Лидеры республиканцев в Нижней Палате уже отложили намеченное на среду голосование по отмене закона о реформе медицинского страхования, который вызывал яростную критику и даже угрозу в адрес Габриэл Гиффордс и других демократов. Думаю, что это временный маневр. Безусловно, все законодатели шокированы стрельбой в Аризоне. Многие напуганы. Скорее, руководство республиканцев сочло, что сейчас просто не время проводить подобное голосование, которое они рассматривают как историческое. В долгосрочном плане подобные вопросы не будут сняты с повестки дня. Оппозиция закона о реформе медицинского страхования очень сильна, и мы увидим, что республиканцы продолжат усилия по прекращению этой программы. Кое-кто из республиканцев говорит, что демократы пытаются заработать политические очки в результате акции душевнобольного человека. Я не думаю, что кто-то набирает этим политические очки. Произошедшее плохо для любого, кто вовлечен в политику, потому что заставляет многих членов системы, как консерваторов, так и либералов, опасаться в том, какие последствия могут иметь их слова в сверхэмоциональной атмосфере политических дискуссий. Вместе с тем, трагедия в Аризоне заставит некоторые организации экстремистского толка прикусить язык, а политикам, я думаю, придется сделать все, чтобы исключить прямые угрозы из практики политической борьбы, сказал профессор Принстонского университета, политолог Джулиан Зелицер.
Над этой темой работали корреспонденты Радио Свобода в Соединенных Штатах Алан Давыдов и Юрий Жигалкин. Время свободы. Подводим итоги вторника, 11 января. В Петербурге защитники архитектурно-исторических памятников выступают в защиту литературного дома на углу Невского и Фонтанки, дома, связанного с именами многих писателей XIX века. Этот дом собираются реконструировать, и, как опасаются его защитники, это может привести к полному сносу здания. По мнению писателя и литературного критика Самуила Лурье, речь должна идти не столько о сохранении тонн кирпичей, а о сохранении культурной памяти.
Я не знаю, почему они его называют литературным домом. По имени владельца он
назывался «Дом Лопатина». Был один из самых крупных и значительных таких по жилплощади домов в первой половине 19 века, из тех, что стоят на Невском проспекте. Известность первую он получил. Там жила великая актриса Асенкова, и после каждого спектакля толпа народа ее чуть ли не на руках доносила до квартиры. Потом там действительно снимали квартиру Панаева. Затем они же Панаев, то есть Авдотья Яковлевна сняла там квартиру Белинскому. Белинский там и жил до самой смерти. И, конечно, у Панаевых, а потом у Белинского. Там бывал абсолютно весь литературный Петербург. А еще позже там жила Марка Вовчок, и у нее в квартире жил ее троюродный брат Дмитрий Иванович Писарев. Дом, конечно, остался в огромном количестве мемуаров. Вот, и это еще, кроме того, с этим домом связана такая одна из самых светлых страниц русской литературы. Как известно, Достоевский пришел к Белинскому после того, как Белинский прочитал роман «Бедные люди», принесенный Некрасовым. И вот Белинский ему сказал, значит, вот вы гений и великий писатель. И Достоевский замечательно описывает эту минуту, как он вышел у Ваничкова моста, белая ночь, одна из самых светлых ночей в его жизни. Вот он на каторге ее вспоминал и чувствовал себя счастливым. Это все, конечно, прекрасно, и все это должно остаться в памяти. Но позиция этих людей, которые вот сейчас защищают этот дом, мне кажется, немного неконструктивной, потому что, видите ли, все-таки после революции его превратили в обыкновенный советский дом коммунальный, градив с перегородками имевшиеся квартиры, превратив его в сотню крысиных нор, набитых клопами под обоями. Там помещался исполком райсовета, там помещалось потом уже в 90-е годы налоговое управление. У него когда-то попала бомба, и при восстановлении на нем поставили гипсовых каких-то пролетариев, чудовищные совершенно статуи. Он, надо сказать, ужасно уродовал Невский. В этом смысле просто никто никогда не смотрел наверх, никто абсолютно не помнит того, что я вам рассказываю, если не считать того, что там висела доска, что здесь в этом доме жил Виссарион Григорьевич Белинский. Он не имеет, по-моему, большой художественной ценности, и, вероятно, там, наверное, будут строить гостиницы или что-то вроде того. И, честно сказать, я не вижу в этом ничего дурного, потому что дело для меня, по крайней мере, совершенно не в том, чтобы сохранить эти тонны кирпичей, а дело в том, чтобы по возможности сохранить культурную память. А это следовало бы сделать не тем, чтобы оставить все как есть, а как бы хорошо, например, с этого инвестора, он наверняка бы на это пошел, стрясти вместо этого прекрасную открытку, а может, одну или две открытки замечательные, где было бы изображение этого дома в разные времена, был бы короткий, но всеобъемлющий текст его истории про всех этих людей, которые можно было бы, например, мне заказать и заплатить за это деньги. А эту открытку продавать бы иностранцам и вообще всем туристам и желающим, а на прибыль, которая вдруг будет, потому что это только начало, а можно было бы завести такой фонд, а на прибыль эту вот оплачивать какие-то операции неимущим детям, вот то, что мы слышим все время по радио, требуется на операцию такому-то ребенку, вот такие-то деньги, пожалуйста. Можно было бы начать, глядишь бы, это развернулось. Это было бы гораздо полезнее, чем там бороться за то, что нет, не трогайте, пусть все останется как есть. Ну и что останется? Что живет в этом доме, если не культурная память? Понимаете, мне кажется, надо было бы ее возобновлять и постараться превратить это еще в какую-то желательно пользу для людей, потому что культура не должна быть так оторвана от бездны несчастья, так сказать, захватывающих человечество.
Петербургский литературный критик Самуил Лурье о судьбе и перспективах так называемого «литературного дома» на углу Невского проспекта и Фонтанки. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о новостях средств массовой информации. Сегодня о себе любимых. Вечером 11 января в рамках линии программ «Поверх барьеров» «Радио Свобода» открывает новый большой цикл «Азбука инакомыслия». Рядом со мной в студии ведущий программы «Поверх барьеров» Иван Толстой.
Это программа, которая будет выходить в рамках «Поверх барьеров» и в то же эфирное время в нашей сетке, то есть 11 часов вечера первый эфир во второй и четвертый вторник каждого месяца. Программа будет иметь свое название. Она называется «Алфавит инакомыслия». Инакомыслие – это ситуация человеческая, идеологическая, общественная, гражданская, при которой почему-то мышление в другом направлении, в каких-то других рамках, мышление другого типа объявляется крамольным, объявляется недозволенным в обществе. Вот эту ситуацию, историю послевоенного Советского Союза применительно к инакомыслию и к свободомыслию людей, мы и хотели бы рассмотреть в этом цикле. А почему алфавит? Потому что мы располагаем наших героев и те явления, о которых мы говорим, мы будем рассказывать не только о персоналиях, не только о людях, но и о явлениях и событиях. Мы располагаем в алфавитном порядке. Нам кажется, что это самое демократическое расположение. Для нас нет ни генералов, ни прапорщиков. Мы не хотим вносить свое отношение к этому. Хотя отношение к самому явлению инакомыслия у нас с моим соавтором Андреем Гавриловым, конечно, есть, и оно почтительное и уважительное.
Это архивная передача или, скажем, на букву «Х» у вас будет Ходорковский?
Мы еще не придумали, докуда мы в точности дойдем. То, что в наших программах будет обсуждаться судьба Михаила Ходорковского, это абсолютно точно. Будет ли ему посвящена специальная программа, я не уверен. А вот то, что на букву «Х» программа будет посвящена семье Ходоровичей, которая, надо сказать, сегодня большинством в российском обществе, и не говоря уже о Западе, забыл. А это замечательная семья, которая внесла свою краску и свой нерв в историю нашей с вами Родины. Вот такая программа, конечно же, будет. Вообще ее временные рамки мы ограничиваем концом Второй мировой войны и наступлением перестройки. Вот насколько дальше мы будем заходить, я в этом пока еще не убежден. Проект открытый, и мы обращаемся к нашим слушателям с тем, чтобы нам подсказывали, помогали, прислали бы какие-то свои рекомендации, советы. Мы ждем и музыкальных советов по оформлению программ, и, конечно же, собственно, содержательных. Мы хотели бы увидеть и фотографии наших героев, и архивные материалы. И надо сказать, что еще до начала этого цикла, он начинается сегодня, мы уже стали получать такие материалы. То есть мы работаем с нашей аудиторией на благо и нам, и аудитории также.
Понятно, что любая формула – это только формула, но, тем не менее, тем понятиям, людям, которые связаны с последними буквами русского алфавита, может быть, придется ждать неизвестно сколько. Не смущает вас это?
Ну, наш серия, наш цикл рассчитан примерно программ на 100, как мы предполагаем. Две программы в месяц – это 4 года. На самом деле, исторически это может быть не очень большой срок, а с другой стороны, те, кто находится в конце алфавита, они, несомненно, так или иначе будут присутствовать и в самых первых программах. Это совершенно естественно, потому что все были перемешаны со всеми. Люди существовали более или менее в одно и то же время, в одно сорокалетие. И вот там уже не было вот этого распределения алфавитного. Поэтому, скажем, Петр Якир, конечно, появится уже очень рано, как человек особо драматической судьбы, как человек, сдавший свои позиции. Точно так же рано появится и человек на раннюю букву «Б», Аркадий Беленков, который написал книгу о сдаче позиции советского интеллигента, как известно, книгу о Юрии Олеше и так далее. То есть все уже перемешивается в самом начале цикла. Нет-нет, здесь нет людей с дальними буквами. Уже в первой нашей программе мы цитируем человека, который уже нами записан и находится на довольно далекой букве. Григорий Померанц. Это один из ведущих людей нашего цикла, я бы сказал.
Что вы хотите этим большим важным циклом сказать слушателям? 100 программ.
Мне очень нравятся слова, которые приводят в своей исследовательской книги Борис Фирсов. Он приводит из воспоминаний Сергея Юрского такую фразу, такую мысль. «Плоха была советская власть», пишет Юрский. «Очень плоха. В такие тупики нас загнала, из которых выберемся ли, большой вопрос. Но опыт терпения, опыт тайной духовной жизни народа, опыт не только героического диссидентства, но и глубинного подспудного сохранения себя как личности в толпе. Этот опыт бесценен». Вот об этом наш цикл.
Первая программа «Алфавит инакомыслия» на волнах Радио Свобода. Сегодня в 23 часа. Иван Толстой, удачи.
Спасибо.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Своеобразная социальная инициатива набирает силу в Петербурге, городу, испытывающем, по мнению многих его жителей, существенные коммунальные проблемы. Студент Петербургского университета Федор Горожанко открыл сайт «Заливает.ру», где пострадавшие от протечек крыш могут обмениваться опытом общения с жилищно-коммунальными службами, говорит Федор Горожанко.
прошлом году у меня была протечка, и в этом году, вот 2 дня назад, я обнаружил, что снова капает. Сначала начало течь у меня 1 год назад в марте, потом замерзло, потом в феврале потекло там ручьем. Но обращался в управляющую компанию, обращался в комитет, в жилинспекцию. Результат никакого мне это не давало. Ну, просто вот сделать этот сайт, чтобы обсуждать как-то, делиться опытом по борьбе с протечками. Людей много. В прошлом году было 30 тысяч протечек по всему городу, это Дагестане. У меня на сайте зарегистрированных людей 1200. Но вообще заходит регулярно там сегодня 2000 человек. В прошлом году собирали, значит, когда вот пошел шквал обращений, я специальную форму сделал. Там было собрано 677 обращений, и они были направлены в городскую прокуратуру. В итоге там были суды по принуждению управляющих компаний к ремонтам крови. Но, как вот показывает практика, в этом году никаких ремонтов не было, несмотря на суды. Были составлены адресные программы ремонтов, выделили субсидии 500 миллионов. Сейчас я вот считаю, по поступившим обращениям, их больше 1000. Там практически половина этих обращений, они все из этих списков. В основном жалуются там на хамство, на безответственность, на то, что, несмотря там на все обращения, нарушаются все законы, постановления. И опыта набираются тоже, потому что некоторые вообще не знают, куда обращаться, кто за что отвечает. Ну и как-то дает им это возможность понять, что они не одни, и более спокойно, наверное, себя чувствовать. Дальше у меня много планов. Во-первых, осенью проводился там опрос большой на сайте. На основании результатов этого опроса я хотел делать обращение. Я через Совет Федерации отправлял Сергея Миронова. Он их подписывал, и я от своего имени направлял прокурора с требованием разобраться. Вот.
Основатель сайта «Заливает.ру». Власти утверждают, что в минувшем году потратили на ремонт крыш 550 миллионов рублей. Однако, как пишет городская пресса, в Петербурге нередки случаи, когда жильцы вынуждены сами убирать с крыш снег. Коммунальным проблемам города пока безуспешно пытаются привлечь внимание региональных и федеральных властей известные петербуржцы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Сегодня о самых необъяснимых свойствах национального характера лучше всего говорит соленая снежная жижа под ногами и ледяные глыбы над головой. То есть не они сами, а готовность граждан ни в коем случае не беспокоить городские власти, рапортующие о качественной уборке снега, ликвидации разливов воды по стогнам града, а также ударном ремонте текущих крыш, выполненном аж на 98%. Вот тут, пожалуй, загадка приобретает черты Бермудского треугольника, в котором вот уже второй год исчезают внушительные суммы, выделенные на ремонт крыш, пробитых ломами трудолюбивых работников ЖКХ еще прошлой зимой и не менее успешно пробиваемых сегодня. Когда мусоровоз задавил 2-летнего ребенка, соскользнувшего под колеса на санках со снежных барханов, заменяющих тротуары, не выдержал артист Михаил Трухин, обрушился с открытым письмом на губернатора Матвиенко. А теперь вот заслуженный артист России Алексей Девоченко написал письмо о жилищно-коммунальном хамстве. Он считает, что нельзя жить под постоянной капелью над головой и с обоями, покрытыми грибком от постоянной плесени. Зайдите на сайт студента Федора Горожанка. Там же карта города пестрит красными треугольниками. Это граждане каждый день обозначают все новые адреса, где текут крыши, где им хамят во всяких ЖЭКах и РЭУ. И сайт замечательный, и у нескольких человек нашлось уважение к себе и другим, чтобы не терпеть все это. Вопрос не в том, что кто-то недовыполняет поставленные цели, а в том, что цели совсем другие. Не отремонтировать крыши и не вывести снег, а закопать туда как можно больше денег.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 11 января готовила корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская, был студент Федор Горожанко, создатель сайта «Заливает.ру». Вот так обстояли дела во вторник, 11 января. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Аркадьева. У микрофона в этот час с вами был Андрей Шарый. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Причиной убийства стали нетерпимость, идеологическая
ненависть. Акция протеста живого города прошла в виде схода, незапрещенного законом.
Серия одиночных пикетов, начиная с 3 января, проходит по одной и той же.
Заявление это ничего не говорится о разоружении группировки.
Это отравляющая атмосфера, и в значительной степени она берет начало здесь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».